Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Это программа «Будь в курсе» в студии Елена Яковлева. И сегодня мы в гости пригласили Макееву Миру Расабековну. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Позвольте, я представлю вас. Вы координатор по оцениванию проекта Всемирного банка, проекта «Образование для будущего» при Министерстве образования и науки. Все верно?
Да.
Такой интересный проект, оказывается, «Образование для будущего». Мне кажется, образование – это всегда связано с будущим, потому что человек получает его на каком-то таком начальном этапе своей жизни для того, чтобы после, уже оперируя полученными знаниями, не только в работе, но и в целом в жизни, выстраивать свой жизненный путь, где-то как-то понимать, как все устроено, как устроен этот мир и что дальше с этим делать. Но мы сегодня с вами собрались, значит, чтобы обсудить такую интересную инициативу, интересную идею Министерства образования. Прежде всего, она связана с проведением исследования социально-эмоциональных навыков школьников.
Да.
Вот расскажите нам, откуда взялась такая идея, почему решили вдруг провести такое исследование? И, может быть, аналогичное исследование уже когда-то проводилось?
Вообще, это исследование у нас в Кыргызстане проводится впервые. Такие аналогичные исследования, они сейчас проводятся во всех странах Европы, во всех странах ОСР, то есть Организации экономического сотрудничества, в частности, в тех странах, где страны участвуют в ПИЗе. Поэтому для них это не новое. Все страны, которые болеют за образование, сейчас очень много уделяют внимания некогнитивным навыкам. Это такие мягкие навыки, которые помогают человеку самоутвердиться, самоопределиться, выбрать правильное решение. Поэтому в данное время это очень важная оценка, важное исследование для всех стран, в том числе и для нас. Инструмент нам был передан консультантами Всемирного банка. Проведена очень большая работа по адаптации этого инструмента, потому что он был на английском языке. Очень тщательная работа по переводу, потому что перевод шел в двух направлениях, с английского на русский, с английского на кыргызский. Очень многие вопросы адаптировались, потому что они были неприемлемы для нашей страны. Некоторые вопросы перерабатывались, но в окончательном варианте, вот в ноябре этого года, прошло небольшое апробирование в двух школах Бишкека, в 10-й и в 46-й школе. Угу. Это были учащиеся 4-х и 8-х классов. Вообще оценка этих некогнитивных навыков, она очень важна еще в том отношении, что наши дети, зачастую мы в школе больше внимания уделяем когнитивным навыкам, знаниям, умениям, навыкам. И когда ребенок выходит из стен школы, он оказывается практически неподготовленным, потому что рынок труда требует, чтобы были не только знания, умения, но его вот этот социально-эмоциональные навыки. Это очень главное качество. И социально-эмоциональные навыки, они важны не только по окончании, они важны на всех этапах жизни человека. И в дошкольном возрасте, и в школьном возрасте, для того, чтобы очень себя комфортно чувствовать как дома, так и вне дома.
Ну вот смотрите, у меня сразу ряд вопросов, на самом деле, всего с того, что вы сказали. Конечно, школа очень долгое время концентрировалась на том, чтобы предоставить умение писать, читать, считать, знать какие-то базовые, значит, вещи из физики, химии, даже если люди не идут, например, там, в химики, предположим, да, и не будут заниматься там какими-то другими вещами, связанными с такими точными науками, ну, либо же узконаправленные такие специальности, как лингвистика и тому подобное. Все равно, мне кажется, просто у наших школ не было возможности заниматься чем-то еще больше, да. То есть я не буду говорить, потому что мне сложно судить, я не училась в советское время, но моя мама, будучи педагогом, мне рассказывает, что очень много было внеклассной работы. И работа с детьми, она проводилась помимо вот этих базовых знаний, были, значит, разные кружки, значит, разные пионервожатые, они занимались вот как раз-таки общением с детьми, их учили как, где, что, пониманию какой-то идеологии и все прочее. Это может быть не совсем то, но роль человека в социуме, в обществе, вот у нас, по крайней мере, в наше время, ну, как-то вот обучение этому фактически отсутствовало. Хорошо, что нам давали какие-то знания вот в те 90-е, когда было все сложно, ну, хоть что-то. И мы благодарны этому, конечно. Мы там учились сами, мы смотрели, мы как такие, нас бросали вот в это общество, мы такие выплывали и пытались понять, как нам быть, жить, как нам друг с другом коммуницировать и тому подобное, да, вот в этом потоке. И слава богу, что мы сейчас пришли этому
пониманию.
Да, потому понимаешь, что это нужно делать. Это вот первое, что я вот от себя, да, хотела сразу сказать. Как вот вы оцениваете, что сейчас в школе для этого делается? Это классный час?
На самом деле, то, что вы сказали, да, это вот проблема нашего образования, что у нас очень мало внимания уделяется дополнительному образованию, внешкольным кружкам, потому что это все связано с финансами. И развивать эту часть сейчас министерство ставит одной из главных таких своих задач, потому что центры творчества, те же лагеря творчества, летние лагеря, где ребенок мог получить дополнительное вот общение, дополнительное правильное воспитание, потому что это очень важно, чтобы ребенок умел коммуницировать, социализироваться в любом обществе, приобретать какие-то другие навыки внешкольные. Поэтому... Это вот как раз то, над чем сейчас работаем. Mm-hmm. В рамках проекта как раз это и заказ министерства, потому что для страны очень важно определить, развиваются ли у нас эти навыки на самом деле, или оно вот стоит на вот исходном положении, что нам нужно для того, чтобы развивать, потому что это исследование как раз и покажет вот эти стороны, эти факторы, которые следует развивать как ученикам, так и учителям. Есть фоновая анкета для директоров школ, для них есть свои, потом будут результаты, по которым они могут улучшать свою работу. И да, школьная программа и 40 учеников в классе, конечно, это очень большая проблема, но школы сами по себе проводят не классную работу. Вот каждая школа, я не скажу, что школы плохо работают.
По возможности,
да,
я так понимаю,
просто вот
свои.
Да. Но здесь не только, не стоит все перекладывать на школу. Есть такая очень большая сила, как родители. А во многих исследованиях, в том числе и в исследованиях в Кыргызстане, большой процент детей, которые отвечают, что родители не уделяют внимания, нисколько времени не сидят. Вот такой ответ.
Поэтому... Это дети говорят?
Да, дети говорят. То есть это есть дети, которые практически общаются с родителями в день по 10-15 минут. Поэтому это тоже очень большая проблема. Надо вести работу еще в отношении родителей. И иногда дети отвечают, что учителя лучше понимают их, чем родители. Поэтому инструментарий как раз позволит нам оценить все эти стороны, все эти факторы, и потом улучшить работу в этом направлении.
Ну, я совершенно согласна, что многие учителя, потому что они большую часть времени как раз-таки проводят с педагогами, и часто так бывает, что учитель больше видит, чем ребенок дышит, с кем он дружит, какой у него характер. Ведь класс, это, мне кажется, это первое общество, в которое попадает ребенок. Ну, если мы возьмем детский сад, то, конечно, это группа. Но я вот совершенно недавно до беседы с вами, у меня была такая возможность поговорить с Ассоциацией образовательных учреждений Кыргызстана. И когда там говорили о том, что если еще с обязанностью предоставлять возможность ходить в школу, государство как-то справляется, то охват дошкольным образованием у нас просто вот в ужасном состоянии. И от того, что мы стоим в очереди на место в детский сад, это просто само по себе, ну, такой нонсенс, знаете.
Да, социально-эмоциональные навыки развиваются гораздо раньше, в дошкольном возрасте. И вот эти исследования ПИЗа и НОДУ показывают, что ребенок, который посещал хотя бы год или больше, они имеют лучшие образовательные результаты, чем те дети, которые не ходили в школу. То есть это еще раз, лишний раз доказывает, что надо внимание уделять еще и некогнитивным навыкам. И потом в школе очень часто учителя начальной школы, они со своими учениками, как с детьми. Эти дети попадают в такую атмосферу, вот действительно, внимания, заботы. И когда дети попадают в пятый класс к разным учителям, для них это стрессовая ситуация. Вот у нас как бы вот этот плавный переход не предусмотрен. И почему у нас дети, которые хорошо, успешно учились в начальной школе, мы их теряем? В седьмом, восьмом классе эти дети
это вот среднее звено.
Да, теряют интерес. Поэтому этот инструмент также еще способствует тому, чтобы направить школу на то, где им следует поработать. То есть точечная для каждой школы. Инструмент будет доработан, и он будет внедряться в практику школ. То есть каждая школа будет иметь возможность оценить себя, своих детей, своих родителей, и, исходя из этого, принимать решения.
Я вот с вами совершенно согласна, потому что мой ребенок тоже перешел из одной школы в другую. И когда над нами, значит, учитель, как квочка, да, она вот так вот нас всех собирала, каждый праздник, она каждому давала роль, что-то туда-сюда, за каждым следила, она пишет каждому родителю, когда мы оказались в пятом классе, мы потом спросили через два месяца, что там у нас происходит, потому что нам никто не стал вот этого писать, что-то там с нами советоваться, что-то обсуждать или еще что-то. То есть мы потеряли вот этот контакт. Я понимаю, что это ну, наверное, это нормальный процесс, дети взрослеют, они должны рано или поздно, ну, раз уж система так предусмотрела, что вот до 10 лет, до 11 лет они вот в этом этапе вот с учителем, который за ручку их водит, держит их при себе, они каждый имеет свое место в классе, и вот они там просто как вот в своей комнате. Это очень уютно, да, и зачастую я очень благодарна многим учителям, которые относятся к этому процессу, они создают такой уют в кабинете, что дети, они прям вот, ну, чувствуют покой там какой-то, да, а потом, когда они оказываются брошены вот в старшую школу, ну, условно будем говорить, да, и они, многие не понимают, что происходит, куда надо идти, а кому прийти пожаловаться, а кто поможет, кому задавать вопросы, и они такие немножко потеряны. И вот в этот момент, когда наступает вот это состояние и непонятного такого выживания рядом со старшими классами, да, наступает вот этот провал в образовании. Я с вами совершенно согласна.
Поэтому вот это важно, оценивать эти навыки как в начальной школе, так и в старшей школе. Потому что, да, учитель начальной школы, он оберегает, но социально-эмоциональные навыки предполагают, что ребенок должен еще и самоутверждаться. То есть он должен себя принимать как личность, принимать правильные позитивные решения, уметь решать какие-то конфликты, если попал в такие ситуации. Вы знаете, дети сейчас жестокие, если вот особенно с новичками или с неуспешными учениками в классе идет буллинг. Незаметный, иногда заметный. Вот надо вот эти моменты тоже решать. И вот переход в старшую школу, как раз вот очень важно развивать вот эти дополнительные образования, внешкольные кружки, потому что там каждому ребенку отводится роль. Он себя чувствует значимым. В нашей школьной среде, да, есть самоуправление, есть парламент, но не все дети втянуты в эту активную работу. Работает только часть. Остальные остаются как бы за бортом, поэтому...
Это более те, кто более стеснительные.
Да, те, кто более стеснительные.
Не сильно активные, ну, в силу своего характера.
В силу своего характера, в силу своих, как бы, у каждого своя траектория развития, способности. Поэтому, если мы будем развивать именно социально-эмоциональные навыки, ребенок будет успешным как в учебе, так в среде, так и ему будет легко и дома, потому что дома тоже своя среда, угу, которая воспитывает в нем эти навыки.
Если исходить из самой формулировки «социально-эмоциональное», то есть первое, связанное такое, мне кажется, с умением общаться с окружающим миром.
Да.
А второе – это умение, может быть, контролировать свои эмоции?
Да, он должен распознавать свои эмоции, давать им оценку, правильно выражать свои эмоции. То есть это в настоящее время... У нас многие дети этого не умеют. У нас не то что дети, многие взрослые не могут вот конструктивно, позитивно преподносить себя и решать эти проблемы. То есть если мы в ребенке закладываем это с самого начала, не только когнитивные навыки, а вот именно социально-эмоциональные навыки, он будет успешным в любой среде. Нас просто, как бы говорит, что вот выпустили, школа дала все. На самом деле самое важное – это научить ребенка учиться всю жизнь, на протяжении всей жизни. Если у ребенка есть эта компетентность, если он социально-эмоционально устойчив, он может легко адаптироваться к любой среде, к любой среде.
Я вот помню, раньше, по-моему, даже вопрос об этом не стоял, но как-то, видимо, это тогда работа проводилась. Мы понимали, как нужно себя вести в обществе. Это просто как-то у нас на подсознательном уровне оно там укладывалось, исходя из воспитания, исходя из обучения. А сейчас мы очень часто видим детей, которые неуправляемые. И медики списывают это на то, что, ну, он гиперактивный.
Гиперактивный, да.
Гиперактивный. Но мне кажется, вот это вот поколение постарше, оно говорит, вы знаете, почему-то в наше время гиперактивных детей не было. Были невоспитанные дети, дети неподдержанные вовремя, с которыми не провели нужную работу, которых не научили, не боятся. Мы не говорим о том, что в одну сторону играют в одни ворота, что если этот ребенок очень активный, очень громкий, очень такой эмоциональный, что мы его успокоили. Но есть и другие, да, дети, которые слишком стеснительны. Они сами по своей натуре такие. И им было сложно где-то о себе заявить, высказать свою позицию. Тактично. Не кричать, не требовать, а тактично. И не испугаться, наверное, сказать. А тоже вот, то есть в этом социуме, в котором он оказался, сказать, как он это видит. Или, может быть, у него есть идея как-то поучаствовать в этой общей работе. Я не знаю, может быть, там стенгазету рисует. Может быть, он бы хотел предложить, но он стесняется. Потому что есть те, кто более шустрый, более активный. И вот порой вот даже на улице или где-то в общественном месте ты видишь детей, одни прям вот совсем их надо за собой тащить и говорить, а хочешь вот это? А давай вот это, а давай вот это. А есть те, которых невозможно сдержать. И думаешь, куда родители смотрят, да?
Да. Поэтому в школьной программе сейчас, в принципе, проводится очень большая работа. Реформируется, действительно, инновации вводятся. Страна переходит к тому, чтобы применять самые эффективные технологии. Например, та же групповая работа в классе, где 40 учеников, позволяет проявиться каждому ребенку. Либо исследовательская деятельность, где ребенок может с другими сотрудничать. Он стеснительный, он не говорит, но он может также нарисовать, он может также найти какую-то информацию. То есть он будет ощущать свою значимость. Это самое главное, потому что очень тяжело сейчас это все применять, потому что программа требует того, чтобы учитель проходил именно срок и все содержание.
Вы говорите о нагрузке, да, об объеме.
Да. Но не следует забывать о том, что есть еще вторая сторона, которая как бы самый главный фактор, а усваивается ли это учениками.
Mm-hmm.
Поэтому очень, я думаю, сейчас очень правильно, что это исследование проводится. Я мониторила школы, вот, в которых уже проходит исследование. Это пилотирование в 42 школах Чуйской области. Была проведена выборка, случайным образом попали туда эти 42 школы. И вот видела, как в школах проводят это исследование, видела вот интерес наших детей, наших учителей, которые оценивали сперва детей, потом себя. Видела интерес родителей, потому что анкеты были для родителей. Они переспрашивали, потом были даже пожелания, что вообще надо вовлечь всех родителей в это анкетирование. Они много для себя открывают. То есть эти вопросы, которые заставляют думать именно о школьном процессе. А что там с моим ребенком происходит? А что он говорит о своем доме? То есть это как раз тот инструмент, который как бы мягко, не административно позволит оценить те факторы, которые помогут ребенку стать успешнее.
Действительно, вот сейчас вы говорите о том, что, мне кажется, для родителей даже это в какой-то степени такая более полезная штука. А что в этих вопросах там было? Вот все-таки, если хотя бы какие-то примерные, вы говорите, некоторые из них, вы сочли... Точнее, составители сочли неподходящими для нашего региона, для нашего менталитета, может быть.
Вообще у нашего менталитета народ считает, что не выносит ссоры из избы. Mm-hmm. Даже если у них что-то неблагополучно, они говорят, да, у нас есть, да, у нас все хорошо. Есть вопросы, которые как бы ругают ли тебя родители, но это мы оставили, потому что есть такой был вопрос, например, бьет ли твой отец, избивает ли маму, да, потому что это очень такой глубокость личное, поэтому мы сразу сказали, что этот вопрос у нас не сработает. Ссорятся ли ваши родители? Как бы это более такой вот облегченный вариант для того, чтобы... Потому что этот инструмент для 8 класса, может быть, он еще понятен, но для 4 класса, это для ребенка тоже не очень этично получается.
Да, немножко, я бы даже сказала, травматично.
Да, поэтому многие вопросы, вот они очень, очень так отбирались, хотя наши международные консультанты говорят, что эти вопросы, они в других странах задаются, и ребенок отвечает на них. Но мы просто к этому еще не пришли.
Как вы думаете, дети отвечают правдиво или где-то скрывают?
Вот я просто сказала насчет менталитета. Вот у нас кыргызские классы, они обычно стараются выставить себя в лучшем виде. Это наша ментальность.
Угу.
Дети с русских классов, они более открытые, но даже они тоже не хотят вот показывать ни себя, ни своих родителей вот в таком
в
виде.
В дурном свете,
да.
Может быть.
Это. Очень... Над этим тоже надо стоит поработать, потому что мы же привыкли, что если оценивается, то результаты всем известны. Mm-hmm. Поэтому мы говорим, что это конфиденциальная информация, что никто не знает, не будет знать даже ваши сверстники, одноклассники, родители, ученики.
Это все анонимно.
То есть это все анонимно. Но у нас культуры такого наблюдения еще нету. Со временем оно будет. Но сейчас это как бы первый опыт. Но даже первый опыт, вот апробация показала, дети отвечают «да», правдиво. Большей частью, больше 50% дети говорят, описывают ту картину, которая у него дома, в семье, в школе, с учителями.
Потому что все равно все говорят, что устами младенца глаголит истина, да? Поэтому насколько, конечно, до какого возраста у нас дети остаются такими открытыми и откровенными, да, это другой вопрос. Это надо говорить, мне кажется, с психологами в большей степени. Когда они учатся замалчивать, а когда они уже учатся лгать, это вот другие этапы, да?
И вообще вот этот штат психолога в школе, он, я думаю, нужен обязательно. Потому что человек именно с базовым образованием должен работать с детьми. То есть не каждый ребенок осмелится высказать свои проблемы. А если будет хороший школьный психолог, который распознает свои вовремя эти проблемы, то есть можно предусмотреть очень много случаев насилия или суицида. Mm-hmm. То есть наши дети сейчас в данное время не очень защищены. Поэтому это тоже одна из проблем, которую надо решать.
Ну, тем более, вот вы говорите о защите, да? Мы даже не знаем, от чего больше их надо защищать. От них самих?
Да.
Или от каких-то внешних факторов? Потому что мы вроде бы стараемся, ну, такие самые базовые вещи обеспечить, чтобы мы их проводили от дома до школы, забрали. Какая-то это такая базовая забота, которую мы на себя берем, родители, и мы думаем, что мы в должной степени заботимся о детях. Сыты, одеты, в безопасности, в тепле. Там многие родители отвезли, привезли и так далее. Но в заботу ведь входит и другое, да, как вы говорите. Дети некоторые, они говорят, что мы не общаемся.
Не общаемся. Вот просто недавние наши поездки, где говорится о том, что ну, вот, директора, учителя, они говорят, что родители нам детей отдают на камеру хранения. Вот приводит ребенка, и вот целый день, если в школе, значит, это ребенок в безопасности. Но надо же думать и о социально-эмоциональной стороне, что дома с этим ребенком надо еще и поговорить, приласкать,
проявить интерес
к его учебе. Потому что на вопрос, вот, например, да, я понимаю, что четвертый класс еще не готов на тот вопрос, а кем бы ты хотел стать? Вот раньше мы обычно знали, я хочу там быть учителем, космонавтом, там, профессором. То есть это сейчас ученики четвертых классов спрашивают, а почему, а что это такое? Потому что с ними такая работа не ведется. Не дома, наверное, и в школе. Даже восьмой класс затрудняется, потому что не определяется. Потому что это целенаправленная работа, и ребенок должен быть готовым к тому, что, чем он будет заниматься дальше. А мы пока, оказывается, детей к этому не готовим. Если и готовим, то это какие-то только единичные или разовые мероприятия.
Мне кажется, даже вот этот вопрос самоопределения. Кто-то говорит, зачем вы их там в начальном классе, в начальных классах спрашиваете, у них тысячу раз все поменяется. Так в этом и дело. Давайте будем задавать им этот вопрос. И чем чаще, тем лучше. Сначала я спрашиваю своего ребенка, а кем ты хочешь? Он мне говорит, я буду юристом, как папа. А почему? А потому что сейчас еще на детском уровне психология так работает. Я буду такой же, как папа, или кто близкий пример? Вот мы, родители. Дальше он говорит, ты знаешь, я подумал, не хочу быть юристом. Вот сейчас модно, там такой-то блогер, он вот такой-то. Я тоже хочу быть как блогер. Потом он, значит, смотрит, что у блогера тоже какие-то проблемы. И потом он, подрастая, он понимает, ты знаешь, мама, А вот там айтишники хорошо зарабатывают. То есть и чем чаще мы с ним говорим на эту тему, я говорю, так что там с айтишниками? Ты знаешь, мама, у нас тут сейчас такой строительный бум. Я думаю, что если я буду архитектором-дизайнером, я всегда буду при работе. А это же не просто самоопределение. Это уже анализ, это понимание, куда я буду идти. И все это происходит очень эмоционально, кстати. Если мы говорим о социально-эмоциональных навыках, то и вот они с таким удовольствием мне рассказывают о каких-то бонусах и плюсах той или иной профессии. Я думаю, что да, надо чаще задавать. Может, к 11 классу мы уже придем вообще к чему-то вообще другому.
Вполне возможно, ребенок развивается, он получает информацию, он учится обрабатывать ее, он берет самое нужное. Вот это хорошее качество, когда ребенок находит информацию и отбирает для себя нужное. Неважно, это будет из СМИ, это будет из разговоров, это сарафан на радио, но ребенок получает эту информацию. И если эту информацию еще и правильно преподнести, то есть с учителями, родителями, местным сообществом, такими проектами, как мы, то надеюсь, что у ребенка будут хорошие навыки для того, чтобы самоопределиться.
Вот у меня еще такой вопрос. А вы учитываете такой аспект, как два разных сообщества? Одно электронное, а другое реальное. Они же вот очень много живут в сети, да? Но там совсем другое общение, потому что они все анонимизированы, я бы сказала. Они же не существуют под реальными именами. Там они себе могут позволить больше. А когда ты потом видишь этого ребенка в жизни, ты бы и вообще не подумал, что это тот человек, с которым ты там общался или который там в интернете как-то так себя ведет.
Вот это как раз то, что призвано еще выявить этот инструмент оценки. Потому что дети, как вы сказали, они в том мире, они себя чувствуют раскрепощенно. Они могут позволить себе все. Их понимают. Самое главное, их понимают и принимают. У нас в реальной жизни, конечно, совсем не то. То, что не всегда мы уделяем внимание этому социально-эмоциональному настрою, безопасной такой образовательной среде, чтобы сказать, чтобы у ребенка вот именно сложилось такой стереотип, а вот это правильно, а вот это неправильно. А вот здесь я могу, как я могу поступить? Поэтому это очень в настоящее время тяжело именно оторвать детей от этих гаджетов и дать вот именно правильное направление, правильное воспитание. И вот хочу просто уточнить, вот вопрос состоит из трех разных частей. Вот первая часть, это она показывает рисунки. Кстати, анкеты, они для мальчика отдельные, для девочки отдельные. Угу. Показывает рисунки, где он показывает, похож ли ты на него или на него. И он выбирает, на кого он больше похож. На мечтательного или на того, кому все равно. Вторая, это вот прямое оценивание, где он оценивает себя, свое отношение. Отношения с друзьями, отношения с родителями, отношения с учителями. Есть вопрос, он надсмехается ли над тобой, или надсмехается, или кто-то надсмехается над другими. Что ты делаешь в этих случаях? И третья часть, это вот его ставят в какую-то ситуацию, где он должен выбрать решение, то есть сделать решение. И исходя из этого вырисовывается вот этот портрет ребенка, что на самом деле у него выработана или не выработана. То же самое идут, значит, анкеты для родителей и учителей, которые потом будут сравниваться, и там будут точки соприкосновения, где можно сравнить, насколько вот учителя могут помочь детям, либо наоборот, насколько ученики требуют такой помощи от учителя. То есть инструмент, он разносторонний, он очень хороший.
Он даже может показать, что где-то вот эти дети у этого педагога, да, они вот какие-то, так ответили, да, это значит, что этот педагог более эффективный,
да.
А этот класс, у него там больше сложностей, это может быть, значит, недоработка какая-то есть.
Но это как раз тот инструмент, он инструмент не для наказания, не для вот преследования, этот инструмент, который призван просто помочь учителям в повседневной практике.
Для понимания ситуации. Угу. Смотрите, тогда такой вопрос. И какие инструменты существуют, с помощью чего и кто дальше будет делать вывод? То есть вы провели анкеты, да, собрали результаты. Кто вот в этой команде, кто делает выводы?
У нас есть свои местные консультанты, которые будут эти результаты обрабатывать, сделают большой аналитический отчет. Эти результаты будут обсуждаться. Инструмент на основе пилотирования будет еще, возможно, дорабатываться. И основная часть будет на повседневной основе применяться в нашем национальном оценивании. У нас есть широкомасштабное оценивание на уровне всей страны, оценивание НОДУ. Оценивается 4 и 8 класс по трем предметам, по математике, чтению и пониманию, и, естественно, научным предметам. Вот к нему этот оценка социально-эмоциональных наук пойдет дополнительной областью. То есть наряду с когнитивными навыками будут теперь оцениваться некогнитивные навыки. И между ними будет проходить параллель. То есть какие факторы действительно влияют на образовательные результаты, какие не влияют. Или с помощью каких, возможно, факторов можно улучшить образовательные результаты. То есть это исследование будет проводиться каждые 3 года. И кроме того, как я сказала выше, на курсах повышения квалификации будут обучать учителей, как применять этот инструмент, и полностью большой инструмент. И этот инструмент учитель получит возможность применять сам. Школа может оценивать себя саму.
Угу. Какие-то рекомендации в том числе будут даны самим педагогам?
Да, будет издано руководство, как применять этот инструмент. Будет также разработано руководство по шкалированию, где какие баллы ставить, и как читать результаты.
Ну, мне кажется, сейчас тогда вот в целом, если сказать, какое у нас сейчас эмоциональное состояние в школьных коллективах? Вот есть очень крупные школы, там, где... до 3000 человек. Ну, просто невероятно, да? Тогда, когда у тебя класс... Вот я, например, училась в классе, где было 15 человек. И я помню наше общение. Мы были такой тесной маленькой командой. А потом мы оказались... Ну, там определенные были тоже такие вот, как бы вам сказать, там, переформатирование классов. Ну, так случается иногда. Начинают нас там совмещать, там, разделять. Ну, и вот так случилось, что у нас там потом оказалось 35. И нам тоже было некомфортно. Вот от количества зависит вот это вот какое-то эмоциональное состояние ребенка?
Да, конечно, какую-то вот значимость имеет то, что в классе 40 детей и один учитель, и всего лишь 45 минут. Но в данное время по заказу министерства многие проекты проводят работу по внедрению формативного оценивания. А формативное оценивание означает, что вниманием будет наделен каждый ребенок. Если использовать разные технологии обучения, где ребенок получает групповую работу, парную работу, где ребенок может передвигаться свободно по классу, где учитель озвучивает цели урока и критерии оценивания задания, то есть класс может научиться самооценивать себя, взаимооценивать. То есть это все технологии, которые сейчас помогают облегчить роль учителя именно в переполненных классах. Поэтому, да, это проблема, которую надо решить, переполненные классы, но это не говорит о том, что переполненные классы, они неуспешные. Наоборот, если учитель хорошо владеет технологиями и правильно их применяет, то эти дети показывают лучшие результаты.
Вот такой момент. Когда есть в классе, когда педагог зарождает в классе конкуренцию, это положительно сказывается на социально-эмоциональном, скажем так, состоянии детей? Или, наоборот, они все время в каком-то напряжении, каком-то негативненьком?
Если это здоровая конкуренция, это положительно. Я говорю именно о здоровой конкуренции, о позитивной дисциплине. Чтобы не было рейтинга. Мы же привыкли рейтинговать, а вот этот лучший, сравнивать их друг с другом. Самое главное правило вот формативного оценивания – это сравнивать не с другими, а сравнивать с самим собой. Насколько ребенок вырос по отношению к себе? Вот сегодня он получил тройку, а завтра он уже получил тройку с плюсом. То есть ребенок растет, и вот именно этот момент должен учитывать учитель. Конкуренция такая прям правильная, она хороша. Но только не сравнивать их друг с другом.
То есть не смотри, там, допустим, Вася, Петя, Люда, да, условно, вот. А вот он получил 4,
да.
А он молодец, а ты вот сегодня не доучил, не доработал. Лучше сказать, а вот смотри, ты молодец, вот на прошлой неделе, да, ты вот чего-то немножко там вот поленился, да?
Да.
А сегодня у тебя уже 4.
Да, то есть это для ребенка, когда он получает правильную обратную связь, и это его мотивирует лучше, чем вот это сравнивание, а вот кто-то сделал лучше. Если ребенок видит собственные успехи, он будет лучше стараться дальше, лучше развиваться.
Давайте мы с вами напоследок, наверное, обратимся к родителям. И в целом выйдем на вот эту общую тему, да, об общении. Что мы можем сказать? Что нам нужно донести до наших пап и мам? Я понимаю, что мы все заняты. У нас сейчас такой современный, просто невероятно сумасшедший мир, когда ты можешь простоять в пробке полтора часа. Это время мы могли бы потратить с детьми. Но, увы, мы должны ехать на работу, мы должны возвращаться с работы. Это все занимает столько времени, а вечером ты пришел, тебе бы хотя бы приготовить что-нибудь, чтобы все покушали и благополучно пошли спать. Уж не до общения. Но какой-то выход должен быть.
Да, я думаю, что сейчас, как бы, я уже говорила, что Министерство образования сейчас начинает больше уделять внимание именно дополнительному образованию, внешкольному образованию. В школах сейчас тоже на это больше обращают внимание, потому что их план по аккредитации как раз включает вот этот пункт, насколько можно улучшить работу не только в сторону образовательных, а именно в сторону еще и воспитательных целей. Это вот то, что нужно. А вот простой пример из моей практики, когда я была учителем, я вот преподавала в старших классах, и я всегда задавала своим выпускникам вопрос, читали ли вам в детстве сказки? Ну и хотя это уже были не 90-е, хорошие годы. В классе 30% говорили, да, читали. А кто читал? Бабушки, дедушки. А мама, папы? А им некогда. И я говорю, если вам не читали, у вас нет этого как бы навыка, вы тоже не будете читать своим детям. То есть это вот самый такой вопрос, вот просто на одном примере. Mm-hmm. Нам надо еще воспитывать вот культуру вот именно приобщения детей с родителями, то есть проводить отдельную работу с родителями, чтобы дети больше общались, больше с ними находились. Возможно, те же часы чтения. Пусть не час чтения, пусть 15 минут, но пусть 15 минут поговорит о делах в школе. То есть это такие элементарные вещи, которые мы забываем делать. Мы все время ругаем своих детей. У меня тоже ребенок-подросток. Вот ты сидишь в телефоне, лучше бы ты занялся бы этим. Но они должны видеть пример родителей, что родитель тоже читает книгу, тогда он будет читать. А если родитель сам сидит с телефоном, ребенок тоже будет... То есть трудно поставить грань, где вот нам сейчас правильно направить ребенка. Многие родители со мной спорили, но в телефоне же очень много информации. То есть эту информацию тоже надо правильно выбирать, уметь выбирать. Поэтому особая роль сейчас, мне кажется, лежит на родителях. То есть, да, садик хорошо, да, школа хорошо, учителя выполняют свою работу, садики выполняют свою работу, но ребенок должен...
А вы как родители выполняете свою работу?
Вот я перестраиваюсь, то есть перестроилась. Как-то, когда вот действительно вот до того, как я не стала работать в проекте, не стала видеть вот эти технологии формативного оценивания, для меня это было как-то... Ну, как вы говорите, обут, сыт, накормлен, не хуже других, как бы это и туда ходит, и так, и хорошие оценки. Но вот именно посидеть, оказывается, это очень важно. Сейчас как бы для старших детей не получилось, но для младшенького...
Хотя бы так, да. Это еще к тому, что есть такие ситуации, когда ребенок, мы видим, что он действительно, у него есть эмоциональные проблемы, у него есть проблемы в общении с детьми. Где-то какие-то там сложности, конфликты, где-то стычки происходят. Даже и педагогу с ним тяжело. Он пытается его что-то к чему-то. Вот все делают, а ты не делаешь. Да, и он начинает вызывать маму и говорить, ну, смотрите, вот почему-то все вот со мной работают, а он вот так... И что об этом говорит мама? Ну, я не мама, папа, неважно, кто родитель, человек, который опекун. Значит, он говорит, а вы учитель, найдите подход. А вот он такой. На что вы здесь? Вы должны, значит, вот они все другие, а он другой. Я согласна, все дети разные. У педагога есть эта обязанность. Конечно, раз ты выбрал эту профессию, ты должен понимать, что дети разные, с разными характерами. Но сейчас, по-моему, в этом плане прям перегибают палку. Ну, то есть, конечно, вы молодцы родили, да, но я не заменю ему воспитание в семье. Это очень-очень сложно, на мой взгляд.
Да, просто вот эту грань очень трудно провести, поэтому Хотелось бы, чтобы этой грани не было, чтобы они были единым сообществом, учителя и родители. Угу. Потому что это одно дело.
Угу.
И не противостоять
надо
родителям.
Надо быть заодно.
Быть заодно, помогать. Это будет самое лучшее решение.
Конечно. Спасибо вам большое. Мы сегодня прям на хорошую тему, на мой взгляд, поговорили. Казалось бы, что это мелочи. Вот если он будет знать синусы, косинусы, котангенсы и тангенсы, все, жизнь у него удастся. Но на самом деле социально-эмоциональные вещи порой даже более значимы. Особенно в наше время, когда у нас не все профессии упираются в математику или в какие-то знания других дисциплин, а упираются в умение общаться, выстраивать контакты, делать какие-то партнерские вещи. И вот как раз-таки, когда ребенок этому готов, готов на равных, достойно себя представить, да, и уметь находить вот эти точки соприкосновения, мне кажется, тогда он будет успешен. Я надеюсь, что это исследование будет очень полезно, и все то, о чем вы говорите, где какие-то инструменты, они будут применены. Будет жаль, если мы получим хороший результат, мы получим хорошую картину, какое-то понимание, что дальше делать, но, увы, никто потом не применит все то, что вы исследовали.
Нет, мы постараемся, чтобы это было устойчиво.
Спасибо вам большое за этот эфир. Продолжаем как раз-таки наши беседы на радио «Спутник Кыргызстан». Эта программа была «Будь в курсе».
«Будь в курсе».